Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Герои нашего времени – фрилансеры, люди самозанятые, люди, которые сами себе начальники. Сколько их? Куда их гонят? Что так жалобно поют? Сколько их в российской экономике? Действительно, очень сложно посчитать. И вообще сложно понять, насколько они меняют сам рынок труда и понятие труда, понятие наемного труда. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
Количество самозанятых или фрилансеров в России неуклонно растет. Под эту категорию попадают частные таксисты, няни, дизайнеры, флористы, художники и многие-многие другие. Самозанятые обязаны платить подоходный налог, но этого почти никто не делает. Большая часть их денежного оборота осуществляется наличными или переводами с карты на карту, а банки вправе не сообщать налоговым органам о транзакциях на сумму меньше, чем 600 тысяч рублей в месяц. Для многих из этих людей беззаботная жизнь скоро закончится, и не исключено, что кому-то из них придется стать индивидуальным предпринимателем. Сейчас Госдума решила ввести налог на профессиональный доход. Новый законопроект – это попытка реализовать майский указ президента, в котором речь идет о легализации теневой экономики, но при этом слово «самозанятый» в проекте закона ни разу не упоминается. Так кто же они, эти фрилансеры? Люди-фломастеры, каждому по вкусу свои? И сможет ли фриланс в России стать достойной альтернативой классическому трудоустройству?
У нас в гостях социологи уже долгое время, 10 лет, более 10 лет, занимающиеся изучением этого сегмента рынка труда, фрилансеров. Это Денис Стрибков и Андрей Шевчук, сотрудники, старшие научные сотрудники лаборатории социально-экономических исследований Высшей школы экономики. За 10 лет, вот и вы будете сейчас, видимо, проводить новые исследования по итогам десятилетия, что изменилось? Больше стало этих людей? Они стали более заметны, большую часть ВВП стали производить?
Нам здесь, в Москве и в там, столичных регионах, эти люди хорошо заметны, их стало все больше и больше. Но в целом, если говорить о России, то я бы не сказал, что это превратилось в какую-то очень значимую, они превратились в какую-то очень значимую часть. Вообще ситуация в России с любыми формами самозанятости, предпринимательства, можно сказать, плачевная. Мы занимаем одно из последних мест в мире. По любым показателям, какие только не брать, показатели предпринимательства и самозанятости.
Но тренд все-таки восходящий?
Да, наверное, но вот часто люди считают, что актуально о чем-то знать, что-то изучать или чем-то интересоваться именно потому, что это явление очень широкое, и таких людей много. А я бы сказал, что наоборот, именно потому, что эти люди сейчас, можно сказать, эти фрилансеры, они в неком смысле герои и инноваторы, именно поэтому их интересно изучать. И это именно поэтому вот они должны приковывать наше пристальное внимание, потому что они очень сильно отличаются от большинства населения России.
Ну, существует много цифр, которые приводятся и статистическими органами и какими-то исследователями, и вот на наш взгляд многие из них очень далеки от реальности. Когда мы слышим про 15 миллионов самозанятых, там 20-30, это, конечно, все скорее мифы, чем реальность. Потому что, ну, на самом деле вот эта группа, как ее не считали вот социологи за последние годы, она почти никогда не превышает 5-6-7% работающего населения. То есть, в общем, говорить о том, что какой-то идет лавинообразный всплеск в этой группе, я бы не стал.
А сюда входят индивидуальные предприниматели?
Да, включая индивидуальных предпринимателей.
Но это разные вещи, да? Индивидуальные предприниматели, ИП, фрилансеры, самозанятые, они юридически совершенно разные вещи.
Да, но мы, как если мы интересуемся сутью явления, нас организационные формы должны интересовать, мне кажется, во вторую очередь. В смысле, правовые. По сути, важно очень различать три формы присутствия на рынке труда. Самое распространенное – ты наемный работник, получаешь зарплату, ходишь в офис. Вторая форма – ты предприниматель, ты организуешь эти рабочие места, эти организации, в которых нанимаешь сотрудников. И третье – ты работаешь сам по себе. Ты не нанимаешь других людей, но и не нанимаешься никому на постоянную работу. Ты вот являешься таким вот занимаешься, можно сказать, такой индивидуальной трудовой деятельностью. Вот это и есть самозанятые, как бы, и фрилансеры, как их отдельный сегмент.
Все же, как изменилось за 10 лет поведение этих людей? Ну, стали они больше, так сказать, выходить из тени, меньше шифроваться? Или все же возможности существовать в различных нишах экономики безграничны?
Ну вот одно из таких значительных изменений, которые мы видим, связано с тем, что 10 лет назад для многих фриланс и самозанятость это была в некотором смысле подработка. То есть это была некая вторая занятость, вторая работа, которая приносила, может быть, нерегулярный и не очень большой доход в семью. И доля вот тех людей, которые жили исключительно на фриланс и на самозанятость, она была меньше. Сейчас, вот по нашим исследованиям, мы видим, что эта доля растет. И сначала была 1/5, потом от всех вот наших фрилансеров 1/4, 1/3. Сейчас их около уже половины по нашему последнему исследованию. То есть среди тех людей, которые считают себя фрилансерами, примерно половина для них это основной или единственный источник дохода. Да.
Единственный источник дохода, да.
Но я бы сделал такое вот еще уточнение, чтобы дальше было понятно, о чем мы говорим, о чем мы с Денисом знаем. Мы изучаем совершенно определенный сегмент самозанятости, тех, кто себя называет фрилансером, тех, кто занимается вот таким, ну, довольно-таки квалифицированным трудом и часто связанным с производством там знаний, информации, неручным трудом. Мы не изучаем таксистов, мы не изучаем нянечек.
Формально репетитор, фрилансер?
Ну, в широком смысле их всех можно назвать самозанятыми. Но они, дело в том, что фрилансер это еще категория такая, скажем, там, субкультуры определенной. То есть некоторые люди идентифицируются и называют себя фрилансерами. Вряд ли какая-нибудь няня скажет, что я фрилансер или таксист. Это понятие ходит среди совершенно определенной категории. Вот мы изучаем вот таких вот, вот, пожалуйста, дизайнеры, там, фотографы, программисты.
То есть это такая интеллектуальная работа, это производство есть... некой виртуальной стоимости.
Ну, да. Вот, да. Например, по уровню образования мы видим, что вот в этой группе порядка 80% людей имеют высшее образование. То есть это высокообразованные люди, фрилансеры. И они занимаются высококвалифицированным трудом, как правило.
Ну, то есть репетитор все-таки, наверное, входит в эту категорию.
То есть они попадают, да.
И здесь вы сразу, давайте уже сразу перед определением, вы сказали, что это определенная субкультура.
Да.
Почему вы ее определяете как субкультуру? Там что, какая-то система ценностей есть? Какая-то самоидентификация?
Определенно, но это разные, совершенно разные меры труда. Ну, вы, надеюсь, это даже никому не надо доказывать.
Ну, понятно,
что, значит,
да,
люди, работающие через Uber, там, Яндекс.Такси, люди, значит, вот няни там или какие-нибудь там занимающиеся клинингом, и, допустим, вот программист, дизайнер, журналист – это совершенно определенные, да, вот, разные субкультуры. Да, вот очень среди фрилансеров очень развит вот этот вот этос свободного агента, как вот сказано в таком популярном произведении Даниэла Пинка. Он написал книгу «Нация свободных агентов» про США. Как вот. И этот вот термин тоже широко используется. А вот они вот проповедуют о ценности свободы, независимости от офиса и так далее. Вот активно постулируются. Тогда как в сегменте такого менее квалифицированного и ручного труда немногие люди на самом деле гордятся и вот под своим таким положением. Многие из них хотели бы найти постоянную работу и там работать, в общем-то. Они часто вынуждены занимаются вот такими вот подработками.
Ну, понятно, да. То есть я думаю, что...
Есть вынужденная самозанятость, есть добровольная.
Самый распространенный вопрос, когда мы выступаем или когда я замечаю, вот, а вот это фрилансер, а это фрилансер, а вот это говорит о многом, о чем люди, вот некоторые, они бьются за этот статус. То есть вот определение границ, кого назвать или не назвать фрилансером, очень важно, потому что это вот действительно определенная субкультура, определенный какой-то вот статус.
Это некая декларация независимости.
Да, и поэтому люди хотят, ну, в нашем там формальном определения могут быть совершенно разные. Мы свое не навязываем, есть разные совершенно. В широком смысле, я говорю, все эти люди самозанятые, в этом смысле достойны там всякого уважения и так далее. Но вот по нашему разумению, фрилансеры все-таки это люди, не занятые физическим трудом. Ну, по нашему узкому определению, не занятые физическим трудом. Но это не значит, что, допустим, условно массажист – это человек второго сорта по отношению к программисту.
Вполне возможно, что и ценности у него те же самые.
Да.
Потому что вот действительно вот эта вот идея трудовых ценностей, мы ее тоже вот, внимательно смотрим за ними и видим, что действительно эти люди очень сильно отличаются от населения России и даже от населения там, зарубежных стран, и даже от таких же людей, работающих в офисе, вот, по своим трудовым ценностям. То есть они больше ценят свободу, ценят независимость, свободу выбирать время, когда им работать, место, где им работать, выбирать проекты, с которыми им работать. Вот, для них это как бы главное преимущество фриланса.
И что очень важно, возможность проявлять инициативу, значит, возможность самостоятельно что-то там выстраивать, иметь контроль над этим процессом. То есть это еще люди, которые готовы брать на себя ответственность и хотят вот не иметь сковывающих рамок, а для того, чтобы, не для того, чтобы ничего не делать, и никто их не, на них не давил, а для того, чтобы
ну, развиваться.
Развиваться, да.
Сколько вы оцениваете, все-таки, как вы оцениваете процент количества этих людей? Ну, во-первых, так скажем, возьмем развитую западную экономику, там, американскую экономику или немецкую экономику, каков процент их там и каков их процент в России сейчас?
Дело в том, что исследование любых форм самозанятости, а фрилансеров тем более, очень зависит, конечно, от определения. И это, кроме того, это очень тяжело, потому что это очень специфическая форма занятости. Во-первых, они скрыты, как мы говорили часто, там в тени, до них трудно добраться. Во-вторых, это может быть временная, там, частичная какая-то подработка, то есть у человека есть прикрытие, я работаю в организации, типа, и все его фиксируют как работника организации. То есть есть здесь множество на самом деле трудностей. Поэтому, значит, и все зависит от определения. Самозанятость высокая, ну, сравнительно высокая там, в развитых странах, есть там уровень 15%, а в развивающих странах она еще больше. Она достигает гигантских там размеров только потому, что там негде устроиться на другую работу. Люди сами вынуждены себе организовывать рабочие места там, и так далее. А Россия на этом фоне выглядит абсолютно диссонирующий, потому что она отличается как и от развитых стран, так и от развивающихся. У нас просто низкий уровень самостоятельной занятости. Я бы сказал, самостоятельности в труде.
Боятся, многие просто боятся брать на себя ответственности для них, но, может быть, не знаю, какая-то даже зависть проявляется у людей к этим людям, когда они говорят, их надо прищучить, их надо, значит, это
ужасно. Они, как вы их описываете, конечно, я понимаю, что это люди опасные для государства, прямо скажем. Да, если учитывать ту политическую и экономическую структуру, которая сейчас формируется в России, нужно, чтобы человек сидел в своей ячейке.
Они как бы рассчитывают на себя, они рассчитывают, а то есть у них нет таких вот патерналистских ожиданий, склонностей, как у
основной массы населения. Его не отправишь голосовать по свистку, это как бы не человек.
Ну и не только в этом смысле, если так вот ну, не заужать вот это вот политическое значение, так скажем, или социально-политическое какое-то значение фрилансеров, я бы сказал, что они в каком смысле еще уникальны, что это один из немногих таких вот сегментов именно рынка труда и самих и людей, которые не зависят от государства никак.
В том числе и в будущем, в том числе не получая социальных гарантий.
Да, у вас же вот, да. Значит, Симон Кордонский тоже был в передаче, да, он как раз рассказывал про эту сословную Россию. У нас кругом сословия, которые зависят от государства так или иначе, от финансовых потоков. Так это один из немногих сегментов, который ни в каком отношении не зависит вот
от... Да, да, вы меня сорвали буквально с вопроса. Хотел следующий в связи с Кордонским, который не раз и его группа у нас здесь была. Мы обсуждаем структуру, как устроена Россия изнутри. То есть, с одной стороны, да, то есть у него есть по практически, по-моему, 100 миллионов человек сословия под названием народ, да, условно говоря, тяглое население. Вот. И, по-моему, он считал, если не ошибаюсь, 17 миллионов человек. Вот последняя таблица от Кордонского есть. Это вот индивидуальные предприниматели, священники тоже, которые работают, собственно, трудом, как он себя говорит, там, проститутки и так далее. Кстати, между прочим, да, вот это, ну, вы поскольку с физическим трудом.
Нет, они тоже, даже в западных литературе, некоторые относятся к фриланс-проституткам, да. А некоторые институциализированные работают, да. Так сказать, имеют, привязаны к определенным организациям.
Ну да, и он тоже, у Кордонского, он говорит, что это совершенно другая система ценностей, люди, не включенные вот в эту вот государственную пищевую цепочку, да. Распределения ресурсов, да. Этой раздаточной экономики. А вот такой тогда вопрос, если уж мы заговорили об исследованиях его, а с гаражной экономикой как-то это соотносится? Потому что когда они вот там плюс Нин и прочие коллеги начинают считать гаражную экономику, там получаются какие-то совершенно феноменальные цифры.
Ну, я говорю, вот они занимаются исследованием совершенно другого сегмента. Вот этого вот мелкого ремесленного производства.
Ну да,
я
бы так сказал, грубо говоря, гаражи ремесло, вокруг да, Тольятти.
А это мы про фрилансеров называем их иногда ремесленниками информационной эпохи. Это своего рода, они похожи по своему стилю организации труда. В чем-то, в этой вот независимости, в том, что у них нет разделения на рабочее и нерабочее пространство, все происходит дома, как у ремесленников всегда было, да, что они продают, что их товар индивидуализирован, в том смысле, они, ну, несет на себе печать авторства, человек делает, он не стандартизирован. И во многих других это вот ремесло, но в новом обличии, когда люди предметом труда является уже информация, а не материальный объект. Еще в чем большое отличие вот от этих исследований гаражной экономики, в том, что здесь мы как раз вот исследуем этот труд фрилансеров, удаленную работу. Вот это вот труд, который может быть передан на расстоянии с помощью всех этих информационных технологий, ну, да, когда твой заказчик может находиться там.
То есть они в большей степени продукты сети, информационной сети. Это сетевые, ну, вот это люди резомы.
Начало развиваться в конце 90-х годов, когда, собственно, интернет стал появляться там и стал дешевым. Вот. И появились первые вот эти биржи удаленной работы, то есть сайты, на которых эти фрилансеры находят заказчиков, размещают свои портфолио, там у них своя система рейтингов, своя система репутации на этих сайтах. И поэтому вот для них, в принципе, неважно, с кем работать, с человеком с другого континента или с соседнего подъезда. Вот. Многие из них выполняют, даже мы вот такой термин используем, как виртуальная миграция. То есть, по сути, многие люди, находящиеся там в отдаленных регионах России или в других странах, оказавшиеся там на Украине, Белоруссии, где-то в странах бывшего СССР, они имеют возможность работать на московских заказчиков. И в этом смысле получать практически московскую зарплату.
А московскому заказчику все равно, да, он, конечно, не ранжирует оплату в зависимости от того, из какого региона исполнитель приходит.
Нет, они, конечно, пытаются, стремятся к найму, так скажем, региональных или зарубежных фрилансеров.
Сократить издержки.
Это в любом случае компромисс. По цене выигрывают обе стороны. А наиболее продвинутые фрилансеры российские работают на западных заказчиков.
Вот там, много ли, я, например, помню, я был в университетах, там общался много с людьми на Зауральской части России, там в Новосибирске, Красноярске. Вот мне говорили, что многие из них просто люди, особенно в программном секторе, живут по китайскому времени. Потому что у них все заказы идут на Китай, и вот они просто живут с временем там гонконгской биржи, пекинской биржи и так далее. И программисты, и финансисты какие-то, и трейдеры.
Очень интересно. Мы вот с этим аспектом не сталкивались именно, потому что, видимо, не общались с фрилансерами из этих регионов, именно ориентированных на Китай. Но вот нам больше известна история США и Западная Европа, да. Но...
А в России, это уже, наверное, не фрилансеры. Размещаются какие-то, бэк-офисы, там, колл-офисы, в Индии размещают, например, многие международные корпорации свои какие-то?
Ну, там скорее
какие-то...
нет. Я думаю, там колл-офисы, там скорее программисты, большинство программистов. Вот мы в свое время попытались провести аналогичный опрос на американской бирже. Вот там мы, правда, не набрали большого числа респондентов, но тем не менее вот тот массив, который мы получили, он позволяет нам сказать, то есть мы рассчитывали, что действительно это будут люди из там англоговорящих стран как-то. Вот. Но мы получили там Бангладеш, Индия, то есть основной все-таки часть фрилансеров это именно вот такие вот развивающиеся страны, и там тоже люди и программисты, и дизайнеры, вот идут заказы вот в эту часть, в Юго-Восточную Азию.
Продолжаем нашу беседу о фрилансерах, передовиках, героях новой экономики, новой сетевой экономики, людях независимых от крупных корпораций, от каких-то государственных распределительных схем, свободных агентов на рынке труда. У нас в гостях Денис Трипков, Андрей Шевчук, это лаборатория социально-экономических исследований Высшей школы экономики. Вот мы заговорили о том, как они территориально распределены. Они что вообще, больше сконцентрированы в Москве и в Петербурге? Или как? Или много есть городов, миллионниках?
Наоборот. Ну, понятно, что есть некоторая корреляция между численностью региона там, или города и количеством фрилансеров в нем. Но вот по нашим ощущениям как раз доля москвичей она снижалась в последнее время, все время снижается. И она не очень велика, потому что в Москве как раз люди, имеющие соответствующую квалификацию, могут устроиться на работу в офис. Вот. И поэтому здесь фриланс не является столь привлекательным, а как раз больше возрастает доля фрилансеров в регионах. И вот, собственно, такой большой у нас опрос был в 2014 году, и там мы видели, как, допустим, доля украинских фрилансеров резко росла там, с 2009 по 2014 год, потому что и доля вот, региональных фрилансеров росла.
То есть, украинцев меньше стало после 2014 года?
Ну, по предварительным результатам, похоже, что да.
Да. То есть люди даже, в том числе, наверное, по политическим причинам, потому что, скажем, московскому заказчику
она не
все
упала,
равно...
Она не упала драматически, но тренд сломлен на повышение доли украинских фрилансеров на общем, вот этом, скажем, русскоязычном рынке. Здесь еще что важно сказать, что это транснациональный национальный, по сути, рынок, он наднациональный. Нам всеми с трудом приходится формулировать темы наших выступлений, потому что мы не можем сказать, что мы говорим о фрилансах в России, потому что интернет, он объединяет эти биржи удаленной работы, их объединяет вот русский язык. Вот есть сайт на русском языке, и все русскоязычные люди, способные говорить на русском языке, из любого уголка мира, могут там общаться, находить заказы, заказчиков и так далее. И поэтому мы претендуем на то, чтобы описывать все вот это русскоязычное пространство. И вот на нем вот как раз доля повышалась, доля России снижалась, а доля, значит, других, вот представителей других стран повышалась, и особенно Украины. Но тренд, видимо, вот украинский немножко сломлен, но не катастрофически. Условно там было сколько там, вроде там 20 или там 22, 23, 25%, а сейчас там 15%.
Да, где-то так.
А многие ли из них работают вообще за пределами России? Ну, условно, такой у меня вид фрилансера, там, человек на ГУА, или, как правильно говорить, в ГУА. Не знаю, мы тут спорили недавно с редактором нашей программы. Если на побережье ГУА, то на ГУА, да, как на театре. На Украине или в Украине. Вот программист в ГУА, который, так сказать, глядит на закат, тут у него борт стоит.
Это самый главный миф во фрилансерах. То, что миф, а все, да, представляют фрилансера, да, и вот пляж, там, эти картинки, да.
При этом еще сдать московскую квартиру,
да,
хорошо.
Человек сидит на пляже и пишет код там или что-то там делает. Но вот здесь что можно сказать, что вот интересно, что Денис уже затронул эту тему, интересно, что вот этот вот рынок удаленной работы, как мы говорим, вот он формирует два вида миграции. Один вид, Денис сказал, это виртуальная миграция, когда ты по сути можешь работать на заказчика в любой части находясь. То есть есть огромное количество людей, так и сидящих на своих местах, в регионах, там, в других странах, но имеющих возможность получать более высокую зарплату за счет получения заказов из более развитых регионов. Но есть и обратная тенденция. Ты теперь можешь уехать на ГУА и работать, продолжать работать на московского заказчика. Прийти в офис к своему начальнику и сказать, я теперь не буду ходить каждый день, но я могу тебе делать, значит, проживая это там в Черногории. Таких множество примеров и такие, да, такие...
Ну, множество как? Достаточно. Все-таки доля не очень велика. Да, то есть мы смотрим, ну вот когда смотрим территориальное распределение, у нас порядка одного процента людей, это люди из не бывшего советского пространства.
Да. То есть это... Условно дальнего зарубежья.
Дальние зарубежья, да. Европа, в том числе, вот все экзотические страны, то есть всего лишь это около 1%.
Да.
Вот. Поэтому все-таки это не слишком распространенное.
Но при этом удаленная работа, я думаю, надо подчеркнуть, это не только с фрилансерами, потому что многие корпорации, вот я знаю, особенно хай-тек, айтишные корпорации, просто целые офисы открывают в других странах. Вот я знаю, что там на Кипре многие, не помню кто, Касперский, Яндекс, там целые семьями, они целые колонии русских программистов, или уже все люди на Кипре, там своя школа, магазины, и работают удаленно.
Это другой тренд, как бы тоже...
Это важно разделять, часто путают. Удаленная работа – это про технологию, про то, что человек находится в другом месте и работает, а фриланс – это про отсутствие организации, начальника, самозанятость. Ну, а часто они совпадают. И по всем исследованиям доля именно среди самозанятых, доля удаленных работников наиболее высока. А наши, вот, как ни странно, организации корпораций, там доля по-прежнему очень низкая. Это удаленная работа, получает распространение только самых передовых, вот вы не зря привели.
Ну, много пример. Страхов очень, у работодателя.
Контролировать работника на расстоянии очень трудно.
Ну да, ушел, пробил карточку, у кулера стоит, видно, что делает человек, чем дышит.
Нет, есть сейчас, конечно, многие информационные технологии, которые позволяют заказчику, например, видеть экран компьютера, с которым работает фрилансер. То есть есть уже некие усовершенствованные вещи, когда действительно заказчик может платить за время работы, например, потому что он в любой момент может, и это тоже в некотором смысле идет как бы скорее ухудшение условий труда работника, чем вот улучшение. Он сидит дома, но тем не менее он не может никуда сдвинуться, потому что даже к холодильнику пойдет.
Он привязан к компьютеру, потому что его рабочее место.
Если он мышкой не двигает, заказчик тут же получает сигнал, работа прекратилась.
Ну да, это независимый компьютер, он подключен там через сеть к центральному серверу.
Но работники тоже прекрасно обходят эти все способы. Там они ставят второй экран, который не индексируется.
Второй компьютер,
они придумывают разные способы, чтобы не засекли. То есть здесь, конечно...
Ну да, тут один экран, на нем какая-то важная работа. Да. Думаю, на текстом, а справа чатик открыт, там все это. Или там болт в тайне режется. Понятно. Слушайте, ну все-таки, но про профессии в основном программеры, да, и, наверное, с дизайном очень много что-то связано с такими, с какими-то.
Ну, в принципе, любая работа, которую можно передать на расстояние.
Которая в цифру переводится.
Да. Которую можно оцифровать и передать на расстояние.
То есть, в принципе, да.
Читая ваше выступление, я понял, что еще текстовиков очень много.
Много, да? Конечно, да. И это, собственно, одно из старейших, как бы, фрилансерских видов занятий. То есть это еще и в советское время, да, многие журналисты. Писатели были.
Ну вот есть несколько просто крупных блоков, групп вот этих удаленных фрилансеров, которые заняты удаленной работой, причем это не российская специфика, по всему миру на этих биржах удаленной работы мы можем отследить одни довольно-таки узкий набор профессий. Они вот в таких сегментах. Это первое все, что связано с IT, как мы говорили. Второе, дизайн и всякая творческая работа, связанная там иллюстрацией, изображениями. Да. Третье, это все, что связано с текстом, и тут и переводы, и оригинальные тексты. Сейчас очень много появилось вот это вот, требуется наполнение. У нас каждый день появляются бесчисленное количество новых сайтов, там, страниц в интернете, которые нужно наполнять текстами.
И главное, чтобы они были оптимизированы,
да,
там, под определенные
системы,
поисковые системы.
Это тоже
ключевыми словами насыщенные.
Третий. И четвертый блок, еще есть неизменно все время четко там люди занятые там видео, аудио, фото. Это еще блок. И последний, это, так скажем, деловые услуги. Это вот уже маркетологи, юристы, различного рода деловые услуги.
Консультанты.
Это доля этого тоже вот сегмента растет. Вот эти профессионалы такого уровня вот в сфере уже бизнеса.
Вот отдельно мы еще инжиниринг выделяем. Это вот такая техническая.
Ну, вот. Даже вот такой вот вид работы на расстоянии.
То есть конструирование каких-то зданий.
Да, там 3D-моделирование.
Да, всякие такое. Вообще, что...
То есть требует вообще высочайшей квалификации такой вид занятости.
Ну да, может быть, где-то у людей там есть свои компьютерные мощности, там дешевле там просчитывать какую-то, скажем, задачу, что-то большую, сложную, счетную.
Вот интересно, что вот еще про тенденции или особенности фриланса нашего, российского, что у нас все-таки фрилансеры – это в основном молодые люди. Mm-hmm. И поэтому наши русскоязычные фрилансеры, они в этом смысле очень сильно отличаются от зарубежных. Потому что там как раз человек приходит во фриланс, ну, такой типичный случай, когда он уже поработал, значит, в какой-то организации, он уже приобрел опыт, квалификацию, он приобрел определенный социальный капитал, у него есть заказчики, с которыми он может работать, и он там в 45 там, лет спокойно идет во фриланс. А у нас вот ситуация обратная. У нас скорее человек использует фриланс для того, чтобы приобрести и опыт, и квалификацию, и социальные связи, и потом, может быть, устроиться в компанию.
Вот. Нет, ну не обязательно, но и тенденция, она вот это согласуется с тем, что мы говорили, что их мало, что у них другие ценности, и возможно, что будет их больше в том смысле, что это новое поколение работников. Во-первых, оно никак не подвержено советской социализации, это уже совершенно новое
поколение. Это не люди вот этой сословной матрицы, сословной системы.
Совершенно новое, да, просто по возрастному даже составу это другое уже поколение, которое большинство из них вообще, значит, да, этим не подвержено было вот такой вот советской социализации. Но мы видим неуклонно, что вот доля растет, повышается, вот, скажем, средний возраст.
Средний возраст повышается
потому что...
Сначала это были в основном вообще молодые.
Да, а сейчас более как западная модель, то есть уже профессионалы, состоявшиеся профессионалы переходят на фриланс.
Да, переходят, да.
Мы трактуем это, у нас целое, на этот счет есть как бы определенная теория, мы оформили это вот в виде, что это вот типичный пример распространения инноваций. Инновационный практики, любой человеческой, что сначала кто занимается инновациями? Различного рода маргиналы, рисковые люди, которые вот делают, сначала у нас были в России, это были мужчины, программисты, делающие это как вторую работу.
Неженатые, которые
живущие только в основном в Москве, там все прочее. Вот они занимались этим. Потом люди видят, что это вроде нормально, начинают, давай я брошу основную работу и стану фрилансером полностью. Человек, уже которому за 30 задумывается, почему бы не мне, значит, люди из регионов подтягиваются, и все это диверсифицируется. То есть происходит размывание, и все более широкие, основной тезис, что все более широкие категории населения начинают вовлекаться в этот фриланс, то есть, видимо, распространение, диффузию.
Ну вот да, диффузия инноваций фактически получается. А фрилансеры больше, вы считали, больше или меньше по времени работают? Вот стоит ли такому, скажем, типичному офисному сотруднику завидовать рассказывать своему фрилансному коллеге.
Вообще тоже вот на этот счет есть мифы, которые вот мы постоянно вынуждены опровергать, то, что фрилансеры — это такие бездельники, которые действительно там где-то работают когда угодно, там на них сложно положиться, но действительно данные показывают, что это люди, в принципе, очень активно вовлеченные в работу. Даже они самоэксплуатацией в каком-то смысле занимаются, многие из них, и работают гораздо больше, чем люди, занимающиеся тем же самым в офисах. Вот. То есть среднее рабочее время у них выше, и у них очень большая доля людей, которые работают и по ночам, да, и большая доля времени людей, выходные, которые работают в выходные.
Да. Вот есть такое даже понятие — парадокс автономии, который мы тоже используем для
объяснения. Парадокс автономии?
Парадокс автономии. Он заключается в том, что в современном вот обществе, когда с человека снимается вот этот вот жесткий контроль, ему как бы делегируется право быть вот этим автономным, и кажется, нам кажется, что он будет делать это себе во благо, а он начинает себя эксплуатировать даже больше, чем если бы непосредственно над ним сидел начальник. За счет такого, скажем, ну, не только необходимости, но и такого, скажем, идеологического, что ли, принуждения. Он такой вот активный, он проактивный, он стремится, все, вот он работает больше, он для себя это объясняет, что он самореализуется, что... А на самом деле, если мы его сравним, его положение стало, ну, в некотором смысле, может быть, даже немножко хуже.
С точки зрения баланса, там, баланса между, да, работой и жизнью, вот у них там возникают какие-то проблемы.
Да. Work-life balance. Угу. Но, с другой стороны, у него вот эта нематериальная составляющая добавилась — удовлетворенности, самореализации, свободы.
Конечно. Свободы, в том смысле, что человек сам свободен распоряжаться. Но тут есть тоже определенный парадокс, говорю, автономия в чем заключается, что ты свободен иметь гибкий график, но де-факто ты его слабо имеешь, потому что работаешь всегда.
Гибкий график для тебя — это работать ночью.
Да, гибкий график работает, потому что теперь ты работаешь еще и ночью. Но это, естественно, есть разные типы фрилансеров совершенно, которые вот такие, и такие, которые, наоборот, минимизируют свой вот способный такой типа дауншифтинга легкого из офиса ушел. Есть разные. Это вот самое главное все время вот не ошибка, так скажем, упрощение. Самое главное — это не делать никогда упрощений, всегда вот попытаться.
То есть это описать не совсем однородная группа.
Да, да, типичного фрилансера и так далее. Вот мы, по крайней мере, выделяем таких вот целых там 5 разных типов фрилансеров, которые
существуют. Какие?
Ну, есть, возможно, разные классификации, но если исходить вот даже из формы занятости, мы видим совершенно разные виды, когда какой фриланс имеет значение в жизни человека. Одно дело — ты фриланс на полную занятость такой, да, вот ты вот чистый фрилансер, как мы говорим. Это совершенно одна категория работников. Они, кстати, не склонны так уж сильно перерабатывать, чистые как раз фриланцеры. Есть совместители, у которых
работа,
есть основная работа.
В офисе, в
это самая перегруженная, да, страшная категория. То есть, когда ты пришел из офиса, еще ночью сидишь, что-то, да, делаешь. Это у них катастрофическая ситуация, им хуже, как бы, хуже всего. Значит, потом есть люди, начинающие предприниматели, так скажем. Они еще фрилансеры, но они уже стартуют, начинают делать какой-то собственный бизнес. Они переросли его. Это они вскоре станут, вот мы говорим также, что фриланс — это кузница предпринимательских кадров. То есть фриланс, ты фрилансер сегодня, а потом ты понимаешь, что ты уже все не только умеешь это все сам хорошо делать, но ты можешь организовать команду, а можешь организовать еще команду, и вообще ты можешь этим всем управлять. И оттуда растут, вот, например, каждый десятый наш фрилансер вот способен вырасти там в этого предпринимателя. Это совершенно иначе. Третий тип. Они тоже очень много работают, они тоже очень много заняты. Это такая вот
домохозяйки.
Совершенно верно. Это совершенно другой тип, когда, значит, люди не хотят выпадать с рынка труда по профессиональным мотивам, либо по материальным. Хотят подрабатывать. И вот эти вот в основном мамы, у которых маленькие дети, и ребенок спит, я работаю. У них очень интересный там рабочий график, значит, зависящий
от графика кормления.
От графика кормления и от графика, мы называем, муж вернулся с работы. У нас есть график, как они работают, и мы видим на этой диаграмме провал, что они не работают с 6 до 9 часов, это мы называем муж вернулся с работы, да. И вот, и еще есть категория, с которой все начиналось, в общем, студенты. Которые подрабатывают фрилансом. Даже в таком приближении их 5. Это не один, это совершенно разные.
Они очень разные по своим ценностям. То есть, буквально, видимо, они кардинально отличаются по тому, чего они хотят от фриланса, как они видят свое будущее. Вот. Некоторые из них хотят перейти из одной категории в другую категорию. В общем, здесь очень
из такая... студентки в домохозяйку.
Ну, там вот многие очень хотят стать предпринимателями. То есть вот когда мы спрашиваем про их как бы перспективы в пятилетнем, в течение 5 лет, они говорят, что вот там мы начнем развивать свой собственный бизнес. И мы видим, что эти люди, которые хотят развивать свой собственный бизнес, они отличаются от тех, которые не хотят.
Ну, вот это, да, очень важный тренд, который вы замечаете, потому что действительно совершенно другие ценности, другой социальный капитал и другая готовность изменять общество и мир вокруг себя. Продолжим наш разговор через секунду. Продолжаем нашу беседу о фрилансерах, об агентах, свободных агентах новой сетевой экономики, сосредоточенных, как мы теперь понимаем, не только в Москве и Петербурге, но все больше за пределами крупных городов. У нас в гостях Денис Стрибков, Андрей Шевчук, лаборатория социально-экономических исследований Высшей школы экономики. И сейчас в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко фрилансер-фотограф Олег Яковлев рассуждает о сложностях и подводных камнях этой профессии.
На фрилансе я был когда-то давным-давно. Последний мой заход, заплыв на фриланс, где-то с весны. Ну, почти год. Это то, что называется сарафан, да, то есть большая сеть знакомых и знакомых знакомых, которые приводят каких-то своих друзей. Я занимаюсь портретной съемкой, и в отличие, ну, например, от свадебного рынка, у меня нет какой-то особой сезонности. Ну, понятно, что в январе, например, спад обычно в начале января, потому что никому ничего не надо, все хотят отдохнуть. А в декабре обычно есть какой-то повышенный спрос, потому что, наоборот, все хотят как-то все сделать, подарить кому-то фотосессии, как-то вот, какая-то движуха. Вот. Но в целом все достаточно ровно. Ну, в летом бывает небольшой провис, когда все уезжают отмокать и вообще хотят отдохнуть от всего, да? Вот. Не, ну я вот, собственно, уже выбрал, так сказать, свободу. Вот. Конечно, нестабильность финансовая иногда напрягает, но я в какой-то момент понял просто за годы прошлого фриланса и сейчас, что все равно это в среднем это ровный уровень, ну, в смысле, на жизнь тебе ровно хватает, ну, мне, в смысле, вот, и, ну, и нормально. Ну, зато я могу делать какие-то свои проекты и вообще сам распоряжаться своим временем и своими ресурсами. Это очень прикольно. Это мобилизует, и как бы ты возвращаешь ответственность за свою жизнь себе, а не какому-то работодателю. С одной стороны, мне кажется, очевидно, что в мире тренд, конечно же, на увеличение количества самозанятых людей, да? Но при этом у меня ощущение, что в России есть, наоборот, какой-то тренд ответный. Ну, может, потому что люди боятся немножко, не хватает взаимного доверия, ну, и институтов, да? Этого доверия, там, каких-нибудь, не знаю, судов. И поэтому, наверное, может быть, многим людям проще быть под прикрытием какой-то большой организации, да, чем самим разруливать свои финансовые дела. Я молчу про юридический, экономический, там, налоговый аспект, да, в этом вообще мало кто разбирается из фрилансеров по-настоящему. Вот. Но все равно, я думаю, это количество таких людей, количество будет увеличиваться, мне кажется. Потому что это так естественно, и сейчас очень многие люди занимаются параллельно разными вещами, там и фото, и видео, или, ну и в разных сферах все совмещают, да, и им сложно было бы, наверное, быть в рамках какой-то жестко структурированной позиции. Так что, мне кажется, таких людей будет больше. Оказалось, что некоторые заказчики, ну не частные, а такие условно-корпоративные, ну какие-то небольшие редакции, некоторые из них уже вынуждены будут перейти по каким-то там своим правилам или законодательным, или своим внутренним. То есть они сказали мне, что они уже будут вынуждены работать только с самозанятыми лицами. То есть нужно иметь этот какой-то номер или что-то. Я, честно, еще не успел врубиться, я не читал ничего про этот закон, я не знаю, какая там ставка, налогообложение и чем он отличается от стандартного ИП, да. Но сейчас как раз я думаю о том, что надо в это быстренько въехать и, возможно, получить этот статус. Ну, я не могу про это ничего сказать, потому что просто не успел разобраться. Я почитаю правила игры и потом решу.
Это фотограф-фрилансер Олег Яковлев и его анонимная модель в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. Но вот он уже говорит эти новые проблемы, новые вопросы, которые возникают. Что изменится, изменится ли в связи с новым законом, принятым в 2018 году? Удастся ли государству взять всех этих людей на карандаш? Или по-прежнему это останется такой сероватой зоной?
Ну, мне кажется, есть правда в том, что многие из этих самозанятых, в том числе фрилансеров, не будучи такими независимыми, они не предпочитают не иметь никаких дел с государством, в том числе и не платить налоги. Государству это не нравится, оно пытается их как-то к этой деятельности привлечь. Здесь, мне кажется...
Но у нас же так всегда, там, типа, птички, так сказать, коготок увяз, птички пропасть. Только,
да,
только,
все
только,
этого
только,
боятся,
только,
да,
только зайди, да.
Да, все боятся, что только стоит показать свою какую-то активность, и дальше ты уже не расплатишься, да, государством. Вот, но, по сути, вот если это посмотреть как бы с нормальной правовой точки зрения, ну, действительно, люди должны платить налоги. Ну, вот, как бы... Если ты не платишь налоги, ты вроде бы как не принадлежишь вот к этому обществу, государству, к обществу. Да. Да. То есть, в общем-то, ты пользуешься массой возможностей, которые тебе предоставляет государство. И в этом смысле, конечно, скорее я считаю, что нужно государству думать о воспитании людей, начиная со школ, с университетов и так далее. То есть не принудительно... какие-то репрессивными санкциями пытаться этих людей как-то вывести обратно в тень, потому что они будут сопротивляться, естественно, все больше и больше. А приучать людей со школьной скамьи к тому, что они должны вот быть гражданами своей страны, платить налоги, независимо от того, ты предприниматель, самозанятый или там наемный работник.
Ну, репрессивные меры уже какие-то принимались? Были ли показательные кейсы, когда отлавливали людей?
По фрилансерам мне неизвестно. Более того, я думаю, что там, ну, когда вот были какие-то случаи, говоришь, там, изготовители тортов, там как-то там кто-то находится.
Контрольная закупка.
Да, налоговая. Но мне кажется, это больше, ну, такие устрашающие, там, возможно, пиар-акции и так далее. Я хотел еще какой аспект по поводу этой легализации подчеркнуть, что кроме мотива, что не имеет никаких дел с государством, конечно, еще есть большая проблема в том, что это все просто тяжело бюрократически, особенно индивидуалу, человеку, переварить все вот это вот.
Оформить всю эту документацию.
Конечно, ну, представим мы, что в организациях сидят специально обученные люди, которыми занимаются, а здесь каждый твой потраченный на это минут, час работы, он отбирает твой другой заработок, как бы. Это все вот неоплачиваемая деятельность, которой ты должен заниматься. Кроме того, масса еще других проблем, как заключать эти договоры с людьми, находящимися на расстоянии, за рубежом. То есть здесь еще огромные вот эти вот лакуны, которые просто люди, некоторые люди, может быть, и хотели бы, но...
Это же открытие счетов должно, да, быть, показывает это... движение средств по счетам.
Может быть, и хотели бы, но это технически накладно. Поэтому вот эта новая инициатива, возможно, значит, в некотором смысле что-то упростит и какое-то возможно. Но полностью...
Там же есть опция как бы уплачивать некую минимальную сумму и свободно заниматься вот этой предпринимательской деятельностью, как она называется.
По последнему закону это, по-моему, 4 или 6%. 4, если ты работаешь с физическими лицами, 6, если ты работаешь с юридическими лицами, то есть от твоего дохода ты платишь вот такой налог, ну, то есть вот такая упрощенная схема. Ты сам декларируешь, сколько ты заработал, ты регистрируешь на банковскую карту счет свой, куда тебе приходят деньги от твоих заказчиков, и оттуда банк автоматически списывает эти суммы каждый месяц.
В добровольно-заявительном характере этой всей деятельности.
Да. Здесь какой еще есть, опять же, факт, момент? Мы четко видим, который немножко может пролить свет на все дело. Вот чем профессиональный фрилансер, чем больше он зарабатывает, чем особенно те фрилансеры, которые собираются открыть собственный бизнес там и так далее, тем больше вероятность, по нашим всем исследованиям, тем, что он заключает эти официальные договоры, и я думаю, он будет там регистрироваться и так далее. Потому что, ну, скажем так, самая мелкая деятельность, она просто игра не стоит свеч. Есть просто мелкая деятельность, которую транзакционные издержки гораздо больше вот этой всей вот уплаты. А есть деятельность, когда ты начинаешь играть по-крупному, когда ты серьезный профессионал, люди вполне, ну, свыкаются с этим и приобретают официальный статус. Поэтому я бы на месте государства не ловил мальков, да, во-первых. Да, а во-вторых, упростил бы это для того, чтобы остальным было...
Ну да, вопрос, наверное, создания удобного, дружелюбного интерфейса, чтобы человек зашел на компьютер, буквально заформил там, да, 2-3 строчки, 2-3 галочки поставил и работал, а не вот эти вот страшные формы, даже я когда там сталкиваюсь со всяческим, там, когда какие-то налоги дополнительные приходится оформлять, это уже лучше куда-то пойти.
Ну, тенденция такая, что все равно все упрощается, поэтому, в общем, я положительно настроен.
Так что, видимо, будет постепенный переход из тени в легалайз, да? В легальное пространство.
Ну, в ближайшее время значимых цифр мы не увидим.
А что государство может, ну, помимо чувства удовлетворения, чувства особого удовлетворения, как помните, шестое чувство советского человека, и принадлежности к обществу, что государство может дать этим людям? Вот они уплатили свои вот там 4% при работе с индивидуалами.
Хороший вопрос подняли. Этот вопрос во всем мире обсуждается. Это не проблема России. Наше общество устроено таким образом, современное, оно до сих пор устроено как общество индустриальное, рассчитанное на стандартную вот эту занятость. Все системы там, социальной поддержки, защиты, они ориентированы, исходят из того, что человек работает в организации всю свою жизнь.
Который вот, уплачивает
индивидуальный налог. Это не наша российская проблема, это проблема всего мира. Везде это насущно обсуждается, как сделать так, чтобы эта форма занятости тоже была, значит, не только на свой страх и риск, но и более защищенная. Это требует переосмысления вообще, ну, всей концепции вот это вот устройство социальной защиты общества и признания вот этого статуса независимого вот этого фрилансера как равнозначного. Потому что это все свидетельствует о том, что статус до сих пор он не признан обществом в таком мере.
То есть,
мере.
За эти 4% пенсию трудовую они не получат, они только гарантированную минимальную получат.
Я уже в таких тонкостях не могу этот вопрос раскрыть, но в целом фрилансеры, конечно, от многого отрезаны в плане социального. Но у нас какая в России проблема? У нас никто социально не защищен. Ну, они-то так и ссылаются, говорят, что я не беспокоюсь о пенсии, потому что мой коллега, который работает в офисе, у него будет то же самое.
Да. А может, не получит. Да. Там, пенсию
поэтому
лет, да.
Вот во всех этих дискуссиях тоже по поводу самозанятости и легализации, она проходит на фоне колоссального недоверия государству. И этим все объясняется. Поэтому здраво вообще каких-то аргументов и здравых рассуждений на эту тему сейчас очень трудно найти, быть не может, потому что просто вот такой уровень низкий доверия государству, что вот содержательно любую инициативу государства обсуждать практически невозможно.
Ну да, то есть это фактически людям добровольно предлагается зачувствовать особое удовлетворение.
А еще надо сказать, что все делается, как всегда, не вовремя. Если бы это в момент экономического роста и на подъеме попросили поделиться. Когда все это в один момент и в самый плохой момент происходит, у людей возникает естественное ощущение, что к ним хотят залезть, что им ничего не дают, и кроме того хотят залезть в их карман.
Ну вообще вот у них есть такое ощущение, у фрилансеров такой социальной незащищенности, это там одна из тех проблем, которых все-таки беспокоит, несмотря на их обострение государства, им как бы кредиты тоже хочется получать как-то в какой-то момент.
Ну да, времени. Верно, это же ипотеки, это кредиты, это...
То есть они молодые люди, но они вот как бы не могут войти вот в эту систему.
Потому что все туда, справка с работы, справка 2 НДФЛ, без нее ты вообще ничего, даже при поручителях ты ничего не получишь.
Конечно, да, их больше вот это беспокоит, чем будущая пенсия там какие-то там.
Ну да, они отрезаны от огромного, как бы, в каком смысле это люди граждане второго сорта, отрезаны от огромного количества вот этих всех инфраструктуры и финансовой, и вот гарантийной. Да, в данном случае я думаю, что государству, конечно, нужно было бы какую-то политику, не просто в смысле налогообложения, а может быть поддержки, даже нулевой налог, потому что я думаю, что с точки зрения макроэкономики стоимость и качество стоимости, производимой в этом секторе, оно очень перспективно. То есть, по идее, государство просто должно закачивать деньги и поддерживать этих людей. Но, я думаю, это такое из серии благих пожеланий.
Не, но если все-таки thinking. Объективно говорить, все-таки 4-6% – это стремящийся к нулю. Ну, не стремящийся к нулю, но...
Учитывая, что мы платим цифры, подоходы, ЕСН платим и куча
цифры
других...
какие-то приемлемые.
Да, НДС до 20 и все сейчас поднялось.
Вот, то есть, в принципе, работодатель, в этом смысле же действительно, заказчик, который работает с фрилансером, он имеет возможность получить выгоду. Вот, то есть, в этом смысле они выигрывают оба, и фрилансер получает чуть больше, чем человек, работающий в офисе, и заказчик платит меньше, чем он заплатил бы организации,
ну,
которая
да,
бы занималась этой работой.
Ну да, и уплачивает ЕСН, и сразу весь страх, там же сразу на 30%, по-моему, да, там как минимум, или на 50% попадает заказчик, если он связывается с организацией или вот берет. Ну да, это сплошь сокращение транзакционное, то есть по сети, вот это сетевое сокращение транзакционных издержек, которое, в общем, выгодно заказчику, выгодно самому фрилансеру. И, ну, потенциально, ну, конечно, государство не может, да, российское, это понять, что это выгодно и государству, что это, так сказать, производство совершенно другого качества ВВП. Ну, давайте подумаем глобально, да, отвлечемся от родных осин. Насколько вообще меняется глобально ситуация на рынке труда? И вот если, скажем, посмотреть там на 10, 20, 30 лет вперед, что в мире все больше будет фрилансеров, распределенных по сети свободных агентов.
Скажем так, если вписать все это вот фрилансеров в общую картину, мы должны прежде всего понимать, что это они не сами по себе тренд, они находятся в общем тренде. А общий тренд можно характеризовать как дестандартизацию занятости общую. То есть мы отходим от общества, устроенного, когда с 9 до 6, на постоянном контракте, со всеми гарантиями, значит, осуществляется занятость. Хорошо это или плохо, тут огромные дебаты, но это реальность, которую, видимо, ну, не остановить. И фрилансеры – это лишь одна, причем довольно крайняя форма как раз этой дестандартизации. Поэтому в целом, значит, это явление будет продолжать развиваться, потому что этот тренд не будет сломан. Другой вопрос, как в этот острый социальный вопрос, как при этой дестандартизации не снизить качество жизни людей, защищенность труда там и все прочее. Поэтому нужно, государства во всем мире думают о новых принципах вот этой, как я говорил, системы социальной защиты и новых принципах вот этого социального общего контракта, как это должно быть
устроено. Может, это будет сочетаться с базовым безусловным доходом по мере того, как люди будут понимать, что какой-то, так сказать, вот эта низовая поддержка им обеспечена, и они будут выходить в качестве свободных агентов, а не потрачить на корпорацию там всю свою жизнь.
В принципе, уже столько, благодаря технологиям уже столько не требуется рабочей силы, как раньше.
Я думаю, что вот решение, конечно, любой экономист, пришедший к вам в студию, сейчас бы схватился за голову, значит, от этих идей. Но мы с вами можем на эту тему, как люди более свободные, в этом смысле социологи, порассуждать о их там реализуемость, нереализуемость нас не очень волнует в краткосрочном этапе. Но если так логически говорить, то вот благосостояние человека должно быть отвязаться, наконец, от его трудового статуса, и только вот сиюминутного, и только в этом будет решение всей этой проблемы, касающейся, ну, качества жизни в современном мире.
Напоминает иначе переформулированное, но манифест коммунистической партии 1848 года.
Новая вот эта идея прекариата, которая пришла на место пролетариата, она вот сейчас занимает умы, что действительно люди становятся такой же класс незащищенных людей, возникает масса во многих развитых странах.
Прекариат – это именно слово precarious, да? Опасный незащищенный класс.
Нестабильный. Люди во всем мире начинают все больше и больше попадать вот в эту вот незащищенную часть работников.
Ну да, и с этой точки зрения, конечно, получается, что самозанятые, они вот агенты будущего. Это люди, которые на себе фактически проверяют те модели, которые так или иначе будут доминировать на будущих рынках труда.
Это крайняя такая форма вот этой вот дестандартизации, как я говорил, да. Более того, некоторые ученые, исследователи, пусть с определенной идеологическим, так скажем, настроем, но они вообще предлагают переосмыслить свою трудовую жизнь и карьеру и говорят, что мы все в современном мире, мы все самозанятые, так или иначе. Потому что если даже ты работаешь, часто люди работают в организации там год, полгода, там меняют как перчатки эти организации и так далее. В этом смысле тоже говорить о них так серьезно, как это не та модель, когда раньше вот устроился человек, это как проработал. Да. Если ты каждый год меняешь работу, то ты тоже довольно мобильный.
Лояльности к организации, и там какие-то корпоративные ценности, ты, в общем, уже не так к ним относишься.
Заканчивая этот эфир, была публика рекатирует, как корпоратив фрилансера. Одинокий человек сидит в этом колпаке с бутылкой. Да. Но тем не менее, этот корпоратив проводишь в одиночестве, надо понимать, что фрилансеры – это люди будущего в том смысле, что это люди свободы. Это люди, которые выбрали отвязаться от заранее предзаданной социальной матрицы, от власти корпорации, от власти больших сословий и реализуют своей жизнью, своим трудом принцип свободного индивида. Так что, как говорил Ильфа Петров, берегите пешеходов, берегите фрилансеров. Спасибо за участие в нашем эфире. Денис Стрибков, Андрей Шевчук, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
Каким вам представляется будущее России? Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.